Опять без тела. Профессор Керн был так обрадован неожиданным возвращением Брике, что даже забыл побронить ее. Впрочем, было и не до того. Джону пришлось внести Брике на руках, причем она стонала от боли. «Доктор, простите меня», — сказала она, увидав Керна. «Я не послушалась вас».
«И сами себя наказали», — ответил Керн, помогая Джону укладывать беглянку на кровать.
«Боже, я не сняла даже пальто. Позвольте, я помогу вам сделать это». Керн начал осторожно снимать с Брике пальто, в то же время наблюдая за ней опытным глазом. Лицо ее необычайно помолодело и посвежело, от морщинок не осталось следа. «Работа желез внутренней секреции», — подумал он. «Молодое тело Анжелики Гай омолодило голову Брике». Профессор Керн уже давно знал, чье тело похитил он в морге. Он внимательно следил за газетами и иронически посмеивался, читая о поисках безвестно пропавшей Анжелики Гай.
«Осторожнее! Нога болит!»
— поморщилась Брике, когда Керн повернул ее на другой бок.
«Допрыгались, ведь я предупреждал вас!»
Вошла сиделка, пожилая женщина с туповатым выражением лица.
«Разденьте ее!» — кивнул Керн на Брике.
«Где же мадемуазель Лоран?» — удивилась Брике.
«Ее здесь нет, она больна».
Керн отвернулся, побарабанил пальцами по спинке кровати и вышел из комнаты. «Вы давно служите у профессора Керна?» — спросила Брике новую сиделку. Та промычала что-то непонятное, показывая на свой рот.
«Немая», — догадалась Брике. «И поговорить не с кем будет».
Сиделка молча убрала пальто и ушла. Вновь появился Керн.
«Покажите вашу ногу».
«Я много танцевала», — начала Брике свою покаянную исповедь. «Скоро открылась ранка на подошве ноги. Я не обратила внимания».
«И продолжали танцевать?»
«Нет, танцевать было больно. Но несколько дней я еще играла в теннис. Это такая очаровательная игра».
Керн, слушая болтовню Брике, внимательно осматривал ногу и все более хмурился. Нога распухла до колена и почернела. Он нажал в нескольких местах.
«О, больно!»
— вскрикнула Брике.
«Лихорадит?»
«Да, со вчерашнего вечера».
«Так».
Керн вынул сигару и закурил.
«Положение очень серьезное. Вот до чего доводит непослушание. С кем это вы изволили играть в теннис?»
Брике смутилась. «С одним знакомым молодым человеком».
«Не расскажете ли вы мне, что вообще произошло с вами с тех пор, как вы убежали от меня?»
«Я была у своей подруги. Она очень удивилась, увидав меня живую. Я сказала ей, что рана моя оказалась несмертельной и что меня вылечили в больнице».
«Про меня и... головы вы ничего не говорили?»
«Разумеется, нет», — убежденно ответила Брике. «Странно было бы говорить. Меня сочли бы сумасшедшей».
Керн вздохнул с облегчением. «Все обошлось лучше, чем я мог предполагать», — подумал он.
«Но что же с моей ногой, профессор?»
«Боюсь, что ее придется отрезать».
Глаза Брике засветились ужасом.
«Отрезать ногу! Мою ногу? Сделать меня калекой?»
Керну самому не хотелось уродовать тело, добытое и оживленное с таким трудом. Да и эффект демонстрации много потеряет, если придется показывать калеку. Хорошо было бы обойтись без ампутации ноги, но едва ли это возможно.
«Может быть, мне можно будет приделать новую ногу?»
«Не волнуйтесь, подождем до завтра. Я еще навещу вас», — сказал Керн и вышел.
На смену ему вновь пришла безмолвная сиделка. Она принесла чашку с бульоном и гренки. У Брике не было аппетита. Ее лихорадило, и она, несмотря на настойчивые мимические уговаривания сиделки, не смогла съесть больше двух ложек.
«Унесите, я не могу».
Сиделка вышла.
«Надо было измерить сначала температуру»,
— услышала Брике голос Керна, доносившийся из другой комнаты.
«Неужели вы не знаете таких простых вещей? Я же говорил вам».
Вновь вошла сиделка и протянула Брике термометр. Больная безропотно поставила термометр. И когда вынула его и взглянула, он показывал 39.
Сиделка записала температуру и уселась возле больной. Брике, чтобы не видеть тупого и безучастного лица сиделки, повернула голову к стене. Даже этот незначительный поворот вызвал боль в ноге и внизу живота. Брике глухо застонала и закрыла глаза. Она подумала о Ларе. «Милый, когда я увижу его?»
В 9 часов вечера лихорадка усилилась, начался бред.
Брике казалось, что она находится в каюте яхты. Волнение усиливается, яхту качает, и от этого в груди поднимается тошнотворный клубок и подступает к горлу.
Ларе бросается на нее и душит. Она вскрикивает, мечется по кровати.
Что-то влажное и холодное прикасается к ее лбу и сердцу. Кошмары исчезают. Она видит себя на теннисной площадке вместе с Ларе. Сквозь легкую заградительную сетку синеет море. Солнце палит немилосердно, голова болит и кружится. «Если бы не так болела голова, это ужасное солнце. Я не могу пропустить мяч».
И она с напряжением следит за движениями Ларе, поднимающего ракетку для удара. «Плей!» — кричит Ларе, сверкая зубами на ярком солнце, и, прежде чем она успела ответить, бросает мяч. «Аут!» — громко отвечает Брике, радуясь ошибке Ларе. «Продолжаете играть в теннис?»
— слышит она чей-то неприятный голос и открывает глаза. Перед нею, наклонившись, стоит Керн и держит ее за руку. Он читает пульс. Потом осматривает ее ногу и неодобрительно качает головой. «Который час?» — спрашивает Брике, с трудом ворочая языком.
«Второй час ночи. Вот что, милая попрыгунья, вам придется ампутировать ногу».
«Что это значит?»
«Отрезать».
«Когда?»
«Сейчас. Медлить больше нельзя ни одного часа, иначе начнется общее заражение».
Мысли Брике путаются. Она слышит голос Керна, как во сне, и с трудом понимает его слова. «И высоко отрезать?» — говорит она почти безучастно.
«Вот так».
Керн быстро проводит ребром ладони внизу живота. От этого жеста у Брике холодеет живот. Сознание ее все больше проясняется. «Нет, нет, нет!» — с ужасом говорит она. «Я не позволю! Я не хочу!»
«Вы хотите умереть?» — спокойно спрашивает Керн.
«Нет».
«Тогда выбирайте одно из двух».
«А как же Ларе? Ведь он меня любит!» — лепечет Брике. «Я хочу жить и быть здоровой. А вы хотите отнять все.
Вы страшный, я боюсь вас! Спасите! Спасите меня!»
Она уже вновь бредила, кричала и порвалась встать. Сиделка с трудом удерживала ее. Скоро на помощь был вызван Джон. Тем временем Керн быстро работал в соседней комнате, приготовляясь к операции. Ровно в 2 часа ночи Брике положили на операционный стол. Она пришла в себя и молча смотрела на Керна так, как смотрят на своего палача, приговоренные к смерти. «Пощадите», — наконец прошептала она. «Спасите». Маска опустилась на ее лицо. Сиделка взялась за пульс. Джон все плотнее прижимал маску. Брике потеряла сознание. Она пришла в себя в кровати. Голова кружилась, ее тошнило. Смутно вспомнила об операции, и, несмотря на страшную слабость, приподняв голову, взглянула на ногу и тихо простонала. Нога была отрезана выше колена и туго забинтована. Керн сдержал слово. Он сделал все, чтобы, возможно, меньше изуродовать тело Брике. Он пошел на риск и произвел ампутацию с таким расчетом, чтобы можно было сделать протез. Весь день после операции Брике чувствовала себя удовлетворительно, хотя лихорадка не прекращалась, что очень озабочивало Керна. Он заходил к ней каждый час и осматривал ногу. «Что же я теперь буду делать без ноги?» — спрашивала его Брике. «Не беспокойтесь, я вам сделаю новую ногу, лучше прежней», — успокаивал ее Керн. «Танцевать будете?» Но лицо его хмурилось. Нога покраснела выше ампутированного места и опухла. К вечеру жар усилился. Брике начала метаться, стонать и бредить. В 11 часов вечера температура поднялась до 40,6. Керн сердито выбранился. Ему стало ясно, что началось общее заражение крови. Тогда, не думая о спасении тела Брике, Керн решил отвоевать у смерти хотя бы часть экспоната. Если промыть ее кровеносные сосуды антисептическим, а затем физиологическим раствором и пустить свежую здоровую кровь, голова будет жить. И он приказал вновь перенести Брике на операционный стол. Брике лежала без сознания и не почувствовала, как острый скальпель быстро сделал надрез на шее выше красных швов, оставшихся от первой операции. Этот надрез отделял не только голову Брике от ее прекрасного молодого тела. Он отсекал от Брике весь мир, все радости и надежды, которыми она жила.